Послание к римлянам, сегодня 12 глава, с 3 по 5 стихи. Послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, с 3 по 5 стихи. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами продолжаем наше изучение того, как нам жить жизнью поклонения Богу. Сегодня будет первая часть, и мы будем говорить о правильном взгляде на себя и на поместную церковь. Последние три проповеди на послание к римлянам, они как раз говорили о том, как мы должны подготовиться, чтобы начать воплощать истину Евангелия в нашей повседневной жизни. Единственный разумный отклик на Евангелие – это представить себя, всю свою жизнь на посвященное служение жизни поклонения Богу, которое выражается в том, что мы отдаем свои тела, самих себя, в конце концов, Богу, как живые жертвы. Так писал апостол Павел в первых двух стихах. Для того, чтобы этот процесс начал воплощаться в жизнь, в нашей жизни, это преображение имело место быть, необходимо, чтобы начал обновляться наш разум. Разум истинный Божий, так, чтобы мы не уподоблялись миру, но преображались в образ Христа. И как это преображение можно увидеть, сегодня мы с вами и начнем изучать. Итак, апостол Павел, начиная с 12 главы, показывает нам, как жить жизнью настоящего поклонения Богу. Я еще раз подчеркну, настоящее поклонение Богу – это не только то, что происходит здесь, у нас с вами на собрании, когда мы поем. Поклонение Богу продолжается, когда мы выходим в нашу повседневность, в нашу обычную жизнь. Интересно то, что здесь апостол Павел как бы рисует нам картину такую, что мы приходим к этим воротам поклонения, услышав Евангелие. Евангелие – то, что привлекло нас вот, как некий образ к тому месту, где Бог начнет действовать и работать, к этому месту, где мы можем войти и начать поклоняться Ему. И эти ворота открываются только верою в Евангелие. И когда мы приходим, принимаем Христа, то мы входим в эти ворота – со словословием, и это конец 11 главы, доксология, где Павел восхищается Богом. Но когда мы вошли вовнутрь, то мы осознали, что здесь нечто новое, прекрасное, удивительное, чудесное. И единственный логический вывод на всю эту красоту, которую мы осознали, которую мы увидели в Евангелии и осознали, и поняли дальше Евангелием, это наше непрекращающееся поклонение всей нашей жизни Богу. И это осознание, и это применение истины воплощается в конкретных действиях, действиях, которые написаны во всех последующих главах этого послания. Эти действия связаны с нашим служением Богу, как мы используем наши тела, наши жизни, все наши вещи, которые у нас есть. Интересно заметить, друзья, что когда мы приходим к Богу с верою, когда Бог возрождает нас к новой жизни Духом Святым, то происходит много разных чудес. И одно из особых чудес – это изменение нашего мышления. Наше мышление меняется. Это не промывка мозгов, не какой-то аутотренинг, не какое-то самовнушение, но на самом деле происходит изменение нашего мышления. И хотя наше мышление, наш разум нуждается в постоянном обновлении, как написано во втором стихе, но радикальное изменение образа нашей мысли, нашего мировоззрения происходит в момент нашего покаяния. Ведь не случайно само покаяние в греческом языке, которое звучит как метаноя, означает перемена чего? Перемена ума. Меняется наш ум, меняется наше мышление, наш разум. То есть то неправильное мышление, которое в сущности лежало в основе нашего противления Богу, которое заключалось в том, что я центр вселенной, я самый главный, теперь Бог становится центром всего. И Бог возрождает нас на самом деле, а не просто заставляет нас, чтобы мы просто покорились Ему. Он меняет нас так, что мы можем любить Его. Он покоряет нашу волю, так что теперь мы можем любить Его, а не просто как бы покоряться из чувства страха, из уничижения, в конце концов. Мы теперь хотим уничижать себя, потому что мы хотим возвышать Его. И это действие Божие, на самом деле, по освобождению, очищению, преображению нашего разума, который был в оковах тьмы, в оковах нашего самомнения, гордыни, зла, самолюбия. Это, на самом деле, удивительное чудо, когда мы обретаем способность мыслить ясно. Если говорить таким языком, понятно, может быть, для нас, то, вот, может быть, для меня особо это понятно, это когда вот очки снимаешь, и ты не очень хорошо всех видишь. Я вот снял очки, и я уже вот второй ряд еще маленько различаю, третий ряд уже сложнее, четвертый ряд уже буду догадываться, а пятый ряд, простите, уже не понимаю, кто сидит. А когда одеваешь очки, сразу понятно, о, в самом конце там и Саша Фролов, и Женя Албутов ему дает последнее приготовление, наставление. Я все хорошо вижу. Как будто вот Господь убрал эту пелену с нашего разума, и мы сразу стали видеть вещи, какие они есть. Мы стали понимать то, что есть на самом деле. Как бы раньше мы жили как будто во тьме, думали, что все знаем, а на самом деле и ничего не знали, как нужно было бы знать. А теперь Господь нам позволяет правильно мыслить, ясно видеть вещи в их правильном, а не извращенном свете, который навязывает нам мир, навязывает наша греховная сущность, и мы начинаем действовать по воле Божией. Это на самом деле большое освобождение. Наш разум наконец-то освобождается, чтобы видеть реальность. И тогда разум является важной основой для того, чтобы мы принимали какие-то решения, действовали. Тогда это выражается в конкретных поступках. И сегодня мы начнем говорить об этом, как Евангелие, как наш освобожденный, обновляющийся разум проявляется в конкретных поступках и действиях. И первый шаг – это правильное начало. Нужно понять, кто я, где я, и где я, а я находиться должен в церкви. Когда человек становится верующим, то он входит в новые взаимоотношения с Богом, он его дитя, его соработник, соработник Евангелия, но он также входит и в отношения с другими верующими. Они его братья и сестры, они члены одной Христовой семьи, они составляют одно тело Христово, и происходит вот очень радикальное изменение его разума. Если раньше он был сконцентрирован на себе и был в сущности промоутером философии индивидуализма и эгоцентризма, то теперь происходит его мышление, перемена мышления, он начинает думать о партнерстве, сотрудничестве, о заботе, о внимании по отношению к другим людям. Это то, о чем говорил Виталий сегодня. Настоящий верующий, он не будет равнодушный к людям, которые рядом с ним, особенно те, которые в нужде. Одним словом, когда мы с вами вошли воротами Евангелия, чтобы поклоняться Богу, мы были потрясены красотой Божьего замысла, Его личностью, Его славой, но когда мы на какой-то момент перевели дух от того, что мы увидели, мы вдруг увидели, что мы не одни. Там нас много стоит, много верующих, которые стоят и поклоняются Богу, восхищаются им и живут для Него. Другими словами, Бог никогда не задумывал, чтобы верующий был один. Верующий всегда является частью тела Христова. Вообще, в конце концов, никто не может стать верующим без участия другого. Господь всегда возрождает нас через свидетельство кого-то. Мы об этом читали с вами в главе 10 этого же самого послания. Как уверовать без проповедующего? И да, вполне понятно, а никак не уверовать, потому что Бог судил так, чтобы люди, которые проповедовали, несли Евангелие тогда другие, слушали и обращались. Одним словом, нужно минимум как два человека. Тот, кто проповедует, тот, кто принимает. То есть идея общины христианского братства присутствует с самого начала нашего духовного рождения. Христианин-одиночка – это не Божий замысел. Дух Святой, когда возрождает нас, то крестит нас, это является духовное крещение или крещение Духом Святым, крестит нас в тело Христово, то есть присоединяет нас к другим уверовавшим. Мы становимся сразу частью Божьей Церкви. Итак, правильное мышление, обновленное мышление, о котором здесь говорит апостол Павел, находит себя, обнаруживает себя через то, что мы в поместной церкви в общении с другими верующими людьми. И Павел использует здесь свой апостольский авторитет. Он Посмотрите, как говорит стихе 3. «По данным мне благодати всякому из вас говорю». То есть слова его весьма серьезные, нельзя отнестись к ним равнодушно или неосновательно, или пренебрежительно. Кстати, еще в старину, в середине 3 века, известный богослов, пастырь и мученик Киприан Карфагенский в середине 3 века писал или говорил, что кому церковь не мать, тому Бог не отец. И апостол Павел здесь помогает нам лучше понять две важные причины, почему кто-то не присоединяется к церкви. Почему? У него неправильное понимание себя и неправильное понимание церкви. И об этом мы сегодня с вами будем говорить дальше. Итак, первый шаг – это нужно иметь правильное начало. Нужно понять, где я, настоящий верующий, обнаружит себя в церкви. Он найдет себя в церкви, потому что церковь ему благовествует в лице конкретных людей, тебя и меня. И он приходит в конкретную церковь, где он находится. И, конечно, есть такие более продвинутые люди, которые говорят, ну я член Вселенской церкви, но об этом мы придем чуть позже. Так, второй момент. В чем выражается это обновленное мышление у нас? Это правильный взгляд на себя, кто я. Правильный взгляд на себя, кто я. Это стих 3, вторая часть. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. И прежде чем мы с вами войдем в активное служение другим людям, прежде чем мы с вами начнем быть инструментами, действенными инструментами в орудиях, в Божьих руках, как его орудие для спасения других людей, для служения другим людям, необходимо иметь правильный взгляд на себя вообще, посмотреть на себя реалистичными глазами, иметь взвешенную, правдивую, подлинную оценку себя, своих дарований, своих способностей. И об этом говорит 3 стих. Причем он говорит здесь с позиции предупреждения. Предупреждение о том, что мы имеем склонность неправильно думать о себе. И в чем это неправильное мышление проявляется, или как оно может быть замечено? Апостол Павел довольно ясно говорит, мы имеем искушение думать о себе лучше и выше, и больше, чем мы есть на самом деле. То есть мы имеем тенденцию переоценивать себя, возвышать себя, свою значимость, свое достоинство, свою ценность. И надо здесь сделать несколько важных пояснений. Итак, правильный взгляд на себя. Это второй пункт. Это первый подпункт 2.1. Это мирской взгляд. Мирской взгляд. Верующему человеку нужно избежать опасности попасться в ловушку мирского мышления о самооценке. Я хочу показать сегодня разницу между библейским представлением о себе и о мирским, и о мирском представлении о себе. Вот такая табличка есть. Я думаю, что сейчас сделаю так, что она будет хорошо видна. Табличка, где показана разница между библейским взглядом на себя и между мирским взглядом на себя. Итак, библейский взгляд, он говорит о том, что нужно любить Бога и ближних, то в мире нас учат, что нужно любить себя. Люби себя, чтобы у тебя все получилось, люби себя, тогда сможешь полюбить других. Люби себя, потому что никто тебя другой не будет так любить, как ты себя любишь. И можно дальше об этом говорить. Во-первых, библейский взгляд говорит, заботься о других. Или лучше дальше говорить, даже не во-первых, а дальше. Заботься о других. То в мире, говорят, меня учат, заботься о себе. Если ты о себе не позаботишься, то никто о себе не позаботится. Библия говорит, что нет ни одного праведного, все согрешили, лишены славы Божией. То в мире мне говорят, что я хороший. У меня хорошее, доброе сердце. Библия говорит, что сердце лукаво человека. И опасно доверять своему сердцу, то в мире мне говорят, нужно верить себе. Доверься своему сердцу. Иди, куда твое сердце тебя влечет. И даже мой, скажем, уважаемый человек, который сделал прекрасный компьютер и вот девайсы, которые у вас в руках, Apple, когда он, Стив Джобс, когда он сказал, что иди, куда тебе сердце твое влечет, он был неправ. Ну, может быть, в плане работы, в каком-то смысле он прав был, но в плане спасения абсолютно неправ. Потому что сердце твое греховное, лукавое, более всего, и крайне всего испорченное и опасное вообще на самом деле. Потом Библия говорит, что нужно почитать других выше себя. Мирской взгляд меня учит, что я возвышал себя. хвалился собой. Библия говорит, что нужно быть смиренным, а мир меня учит почитать себя. Библия говорит, что мы все грешники, то в мире меня учит, что мы самая большая ценность. Библия меня учит, как нужно жить по Духу Святому, так, чтобы плод Духа Святого выражался в моей жизни, то в мире меня учит тому, что нужно делать то, что мне хочется. Библия меня учит, Иисус мне говорит, чтобы я отверг себя и следовал за Ним, взяв крест, то мир меня учит, чтобы я нашел себя. Библия говорит, нужно надеяться на Господа, а мир меня учит, чтобы я надеялся на себя. Друзья, это очень радикальные различия. Это не просто какие-то мелкие детали, это принципиальные вещи. Это то, что находится в эпицентре моей гордыни, моего самомнения. И у мирского мышления есть одна ключевая проблема. В центре я. Я самый главный, я самый важный, я самый-самый. Мои проблемы самые большие, мои достижения самые лучшие, мои боли самые больные. Это гордыня на самом деле. Это выражается в том, что человек думает о себе как о каком-то значимом, великом и важном, а на других смотрит свысока, с пренебрежением и превозносится над ними. Друзья, это сущность нашей греховной природы, адамовской природы. Она любит себя и любит думать о себе, и любит думать про себя. И это с нами, к сожалению, будет до самой смерти. Если Господь не возродит нас своей благодатью, через Евангелие мы такими будем всю жизнь. Но даже когда мы уверовали, друзья, наша греховная природа в нас осталась, и потенциал так жить, к сожалению, есть в каждом из нас. Обычно, друзья, самооценку определяет как осознание восприятия своей ценности, то есть что такое самооценка? Это осознание восприятия своей ценности на основании моих способностей, достижений, статуса, положения, материальной базы, моего внешнего вида. То есть такого рода восприятие, вот оно помогает человеку, ну или ведет человека к ощущению своей, может быть, значимости, самодостаточности, независимости, самомнению, и в конечном итоге приводит его к самопочитанию, то бишь поклонению себе самому. К сожалению, единственный способ, который нам предлагает наша греховная плоть, чтобы мы себя чувствовали хорошо, чтобы мы чувствовали себя значимыми и важными, это усилить нашу гордость, которая зависит от наших достижений, положения внешнего вида. Одним словом, хочешь себя чувствовать лучше, одевайся по-другому. Хочешь чувствовать себя лучше, ну, там, не знаю, займись спортом, там, бегай, тренируйся, купи себе лучшие краски, там, мазаться будешь, купи себе лучше кофточку, там, не знаю, браслетики какие-то. Хочешь чувствовать себя лучше, займи больше, более высокое положение себе на работе, добивайся более высокого статуса. Это все питает мою гордость, и тем самым моя самооценка растет. Я начинаю чувствовать себя хорошо. Я начинаю смотреть уже на других так, чуть-чуть так. Немного свысока. Но Библия говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И когда Иисус посылал своих учеников на служение, то Он говорил им, это Лука, глава 17, стих 10, «Так и вы, когда исполняете все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Это вовсе не означает, что у верующих людей должна, как бы говоря своим языком, должна быть какая-то заниженная самооценка. Нет. Это означает, что наше осознание себя достойными людьми не зависит от того, что мы имеем, или что мы делаем, или что мы сделали. А зависит буквально от одной единственной реальности. От того, кто мы во Христе, и что Христос сделал для нас. И когда мы смиряемся перед Ним, то Он благословляет нас. Мы ценны, потому что Христос умер за нас и принял нас, а не потому, что мы сделали или делаем сейчас. И это принципиальное различие между мирским мышлением и библейским мышлением касательно нашей самооценки. Но это не все. К сожалению, современные психологи, даже христианские, учат о так называемой заниженной самооценке человека. Но в действительности, друзья, заниженная самооценка – это есть также выражение нашей гордыни. Такие люди Вот такие люди, люди якобы с заниженной самооценкой, желают на самом деле, чтобы люди сочувствовали им, обращали на них внимание, утешали, помогали им. В сущности, другая форма выражения гордости – «смотри на меня». Но дорога – это на самом деле в одно направление. Это дорога эгоцентризма, себелюбия и самомнения. Писание же учит нас быть жертвенными, умереть для себя, отречься себя и направлять все внимание наше и других на великого Бога, ради которого стоит жить, и которым мы все движемся, живем и существуем. Поэтому ложная скромность не менее опасна, чем превозношение и высокомерие. Природа этих двух явлений одна и та же. Это просто наша гордость. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам следующие слова. Это 1 Коринфян, глава 4, стих 6 и 7, где в некотором смысле комбинируется вот это вот превозношение и такое заниженная самооценка. Он говорит: «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу, некоторые говорят, Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Это все из одной оперы. И поэтому, если вы говорите: «Ну вот, я такой неспособный, ничего не могу», то проверьте свое сердце. Может быть, это в вашем сердце есть желание, чтобы вам сказали: «Ну ничего, мы тебе поможем, мы тебя поддержим. Ну я вообще такой грешник падший, ну что же, и вы на меня еще обращаете внимание». Знаете, про Мартина Ллойда Джонса был такой известный проповедник в Англии, очень известный, его даже знают здесь в России, светские люди, он много писал разных работ. Однажды, когда он уезжал с одной конференции, то один брат нес ему чемодан. Увидев, что он поезд идет, он побежал быстрее, взял его саквояж с такими словами примерно. Я уже дословно не помню, но идея была такая, что я такой недостойный червь, я не умею так проповедовать, как вы, а вы такой достойный служитель, позвольте, чтобы мне, такому вот низкому существу, хотя бы чуть-чуть чемодан ваш пронести до вагона. На что, конечно, человек ожидал то, что сейчас скажет: «Ну, конечно, пожалуйста, братик, ну послужи, раз хочешь». А он сказал: «Брат, тебе нужно покаяться в твоей гордости, а чемодан я пронесу сам». Иногда, друзья, не бойтесь обличать как высокомерие, так и ложную скромность, потому что оба имеют тенденцию к разрушению, потому что в основе лежит гордость. Итак, библейский взгляд на самих себя. Апостол Павел дает нам инструменты, чтобы не попасться в ловушку как ложного самомнения, так и ложного мышления, потому что преображенная жизнь всегда будет выражаться смирением, а не гордостью. Евангелие делит людей не на прощенных и греховных. Евангелие делит людей прежде всего на гордых и непокорных. На гордых, непокорных и спасенных людей. Одним словом, настоящее христианство выражается в смирении, а не в гордости. Потому что только смиренные люди могут по-настоящему служить другим людям. И использовать свои духовные дарования, чтобы назидать и укреплять церковь. Гордые люди могут делать проекты. Гордые люди не могут служить людям. Итак, Павел дает два совета, как мы можем обретать и жить в правильном библейском взгляде на себя. Во-первых, он говорит о том, что нужно иметь трезвую оценку самих себя, нужно думать скромно. Он так и говорит: «Но думайте скромно». Буквально эта фраза означает быть в здравом уме, быть разумным, внимательным, иметь чувство меры, не переходить через границы, использовать разум, чтобы понимать свои ограничения и соблюдать их. То есть вместо превозношения, о котором Павел предупреждает, чтобы не было, мы призваны здраво оценивать и воспринимать себя. Что это значит? Ну, знать, кто я перед Богом, что я искупленный грешник. Причем подчеркните слово «грешник». Апостол Павел, помните, он, когда обращается к Тимофею в своем послании, говорит: «Верно слово и достойно всякого принятия, что Господь Иисус пришел спасти грешников, из которых я первый». И это явно не для красного словца. Он просто столько осознавал свою греховность. Даже многие годы, служа уже Богу, он понимал, что он на самом деле искупленный грешник. Но я не только искупленный грешник, я и возлюбленное дитя Божие. И в этом есть мой восторг, в этом есть моя ценность. Она ценность не во мне, а в Боге, который меня возлюбил, искупил и принял. Что значит еще здравая оценка? Это знать свои дарования. И знать свои ограничения и свои возможности. Если Бог мне что-то не дал, мне не стоит завидовать другим. Потому что наверняка есть люди, которые имеют меньше, чем ты. Но, может быть, есть люди, которые имеют больше в другом, чем ты. Поэтому, когда мы себя начинаем сравнивать с другими, то мы попадаем в ловушку. В этом есть большая проблема нашего современного увлечения звездами, так называемыми кумирами. Потому что люди сравнивают себя с ними и начинают переживать, что они такие, потом начинают поклоняться им, пытаются моделировать, подражать. На самом деле, они оскорбляют Бога таким поведением, потому что они говорят: «Бог, ты мне что-то не додал. Бог, ты меня неправильным сделал». В этом и есть удивительность, друзья, что все, что мы имеем, каждый из нас, это было задумано Богом. Когда Давид пишет в Псалме 138: «Зародыш мой видели очи твои». Есть даже дни, которые для меня предназначены, ты уже в книгу поместил свою, пишет Давид. Другими словами, Бог настолько уникальным образом каждого из нас своял в утробе нашей матери и дал нам родиться, дал нам условия для нашего развития, что на самом деле это не случайно. И когда мы начинаем думать, что чем-то я обделен, или чем-то краден, или что-то не получил, то это неправда. Неправда, потому что правда в том, что Бог дал тебе больше, чем ты даже заслуживаешь. Бог дал тебе свою милость, благодать, и даже твои непростые ситуации жизненные, даже, возможно, твои какие-то, может быть, физические недостатки, как говорят люди, в этом тоже есть Божий промысел. И сегодня мы не будем об этом говорить подробно, потому что у нас будет еще время для такого серьезного изучения в последующих главах, но поверьте и знайте, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И даже самые тяжелые несчастья, даже самые тяжелые, казалось бы, жизненные ситуации, даже наши какие-то физические недостатки, в этом есть Божье провидение. И одна из прекрасных примеров, женщина, сестра наша, Джонни Эриксон Тада, да, о которой можно говорить. И я бы еще много ли привел разных примеров, которые есть. Но главное, нам нужно понимать, что все, что нам дал Бог, это незаслуженный подарок. И все, что дал Бог, это не случайно. И нам не нужно сравнивать себя, а просто нужно жить, сравнивать себя с другими, нужно жить в тем, что нам Бог дал. Интересно, что даже древние греки считали добродетелью сдержанное, благоразумное и предусмотрительное мышление в отношении себя. И христиане могут на земле быть единственными, которые могут так думать. Потому что мы ищем наше достоинство не в себе, а в Боге. Вообще, на самом деле, все, что у нас есть, нам дал Бог. Смотрите, как здесь сказано, стих 3. «Какую каждому Бог уделил». Как мы можем думать скромно о себе, нам помогает второй совет Павла. Это правильное мышление – думать по мере веры. И это не простая фраза. Это одна из тех фраз, которые бы я хотел бы с апостолом Павлом поговорить на небе. Это очень непростая фраза. Ну, я дам сегодня несколько таких маркеров, которые помогут нам разобраться в ней. Я еще раз прочитаю, как Павел пишет. «Но думайте о себе более, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Итак, во-первых, здесь не говорится о спасительной вере, потому что она у всех одна. Здесь сказано, что есть некая мера веры, какую каждому Бог уделил, но вера одна – вера во Христа, и это дар Божий. Содержание Евангелия, содержание веры по Евангелию одно и то же у любого настоящего христианина. Оно не меняется на протяжении всех веков. Мы Евангелием спасаемся и живем Евангелием. Поэтому апостол Павел здесь определенно не говорит о содержании спасительной веры. Во-вторых, апостол Павел показывает здесь веру как некое действие, как, не как нечто статическое, но как то, что проявляется в конкретных поступках. Интересно то, что это очень созвучно тому, что мы читаем в Ветхом Завете. В Ветхом Завете нет слова «вера» как существительное. В Ветхом Завете слово «вера» всегда глагол. Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Всегда вера – это некое действие, это некая реакция, осознание, понимание на истину, в конце концов. И апостол Павел здесь нам показывает, что вера всегда выражается, проявляется в каких-то действиях, в данном случае в действиях служения в церкви. Но вот здесь есть такой момент важный, что саму фразу можно перевести как «но думать о себе по стандарту, которая есть или которой есть вера. Само слово «мера» говорит о неком стандарте. И вот здесь нужно дать некоторые пояснения, почему я говорю о том, что это как некое действие и в то же самое время как некий стандарт. Во-первых, сама природа веры очень помогает Павлу в его аргументации, ведь он помогает людям, чтобы они думали не о себе, а думали о других, чтобы они не переживали за себя, а переживали за других. Ведь на самом деле сама вера по своей вот сущности, по своей природе, она переводит взгляд себя на другого, на Христа. То есть наша вера же не в себя, а вера во Христа, поэтому мы смотрим на Него, и поэтому сама вера учит нас доверию и зависимости от других. Мне очень нравится фраза Джона Пайпера, когда он говорит, что когда вера смотрит в зеркало, то зеркало превращается в окно, через которое видна слава Христа. То есть я смотрю с верою, и я на самом деле вижу не себя там, я вижу Христа самого. И поэтому сам Христос становится стандартом и мерилом моего поведения. Такими словами, Иисус Христос, а не мы с вами, не я сам, становится для нас высшей ценностью и высшим ориентиром и высшей правдой в этой вселенной. Ведь наш обновленный ум, который прежде был сконцентрирован на себе, теперь освобождается, и теперь он смотрит на Христа, размышляет о нем и видит его самым главным, а не нас с вами, его самым ценным и самым значимым. И здесь нужно еще сделать пояснение. Я понимаю, что это много пояснений делать, потому что мы с вами входим в такую территорию практической жизни, где много есть, друзья, заблуждений очевидных. К сожалению, вот в эту сферу, тоже про которую сейчас я говорю, проникла так называемая популярная христианская психология. И о чем она говорит людям? Хочешь ощущать значимость? Смотри на Христа. Хочешь чувствовать свою значимость? Смотри на Христа. Хочешь повысить свою самооценку? Смотри на Христа. Казалось бы, это просто супер. Смотри на Христа. Но что в этом плохого? Кто из нас дерзнет сказать «не смотри на Христа»? Мы скажем все «смотри на Христа», «смотри с верою на Христа». Но проблема в том, это самый большой корень проблематики современной христианской психологии, так называемой, в том, что в центре всего нахожусь все равно я и мои нужды. А Христос – это инструмент, с помощью которой я достигаю того, что мне хочется. А мне хочется быть более значимым, более ценным, более любимым, более принятым, более достойным. Но это не христианство, это не Евангелие, потому что в центре Евангелия Христос, который искупает мою гордыню, примиряет меня с Отцом, своим Небесным. То есть, к сожалению, здесь Христос становится средством, с помощью которого я достигаю своих целей, обретая значимость, ценность, повышая свою самооценку. Библия же говорит, что благодаря тому, что Евангелие пришло в мою жизнь, Дух Святой обновил мое сердце, Слово Божие обновляет мой разум, тогда происходит, что Христос становится высшей ценностью, главной значимостью, единственным достойным восхищения и поклонения, и это то, что происходит в преображенной жизни христианина. Поэтому по-настоящему христианская психология, в отличие от псевдо-христианской сегодняшнего дня, скажет, хочешь обрести значимость, избери Христа как безгранично значимую личность для тебя лично. Хочешь обрести ценность? Избери Христа как бесконечную ценность для твоей жизни. Хочешь обрести достоинство? Избери Христа как единственного, достойного, бесконечного почитания и уважения. Другими словами, наша ценность заключена в ценности самого Христа. Наша важность заключена в важности самого Христа. Наше достоинство в нашем поклонении Христу. Наша значимость в том, что мы наслаждаемся и восхищаемся значимостью Христа. Наша вера во Христа является мерилом нашей значимости, ценности, достоинства, потому что вера отводит взгляд наш, наконец, от себя, любимых, и переводит на того, кто по-настоящему является ценным, значимым и важным, на Христа. И тем самым мы освобождаемся от рабства нашей гордыни, от рабства самовнушения, глупостей, недостатков, которые несут с собой вот это восхваление, самопочитание. В конце концов, только так мы обретаем наслаждение, удовлетворение и счастье нашей жизни. потому что мы понимаем и смотрим на Христа, как на того, кто один достоин. Друзья мои, не тот, кто должен мне дать мое достоинство, а тот, кто один достоин и славы, и поклонения, и чести, как мы читаем с вами в книге Откровения, достоин ты принять и славу, и честь, и все, потому что ты один достоин. И я вполне понимаю, почему Павел предлагает здесь веру как некий стандарт для нашего понимания самих себя, потому что вера убивает самовосхваление и самовозвышение и делает славу Христа, а не нас, нашей новой идентичностью и нашей целью. Поэтому, если ты хочешь здраво оценивать себя и трезво оценивать себя, то оцени себя верою во Христа, оцени свою веру во Христа. Но это не все, здесь еще есть момент один важный есть. Вера на самом деле, настоящая вера, является не то, что я в себе сгенерировал, правда? Вера является даром Бога для меня. Как пишет апостол Павел в послании к Ефесянам, глава 2, стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». И когда я понимаю, что и вера – это не то, что я в себе сгенерировал, и есть такая тонкость определенная, я должен верить, и то же самое вера не от меня. И мы об этом с вами еще будем говорить более подробно в следующих главах, хотя была некоторая проповедь у нас на эту тему тоже. Но потому что вера является даром незаслуженным, поэтому я не смогу сказать, что я ее заработал. И вера не только помогает мне убрать мой взгляд с себя и посмотреть на Бога, на Христа, но она еще и помогает мне в том, чтобы у меня ушла всякая логически обоснованная причина для похвальбы самого себя. Я не могу сказать, что я был самый лучший из людей, поэтому Господь дал мне веру. Вот из 1000 человек Иисусу так понравилась моя прическа, что Он мне ее дал, веру, чтобы я верил. Или вот из 1 000 000 000 людей, ну просто я уже всех пел в хоре. И так прям Богу понравился, что Он мне подарил. Это Божий дар, не от меня зависит. И поэтому нету никакой логичной причины, чтобы я восхвалял самого себя. Итак, вера, с одной стороны, забирает у меня взгляд себя и переводит на Бога, а с другой стороны, говорит о том, что так это Бог тебе подарил это, и поэтому я не могу уже себя восхвалять никак. Потому что апостол Павел пишет, у людей есть склонность возвышать себя. Поэтому посмотрите на веру, как на стандарт вашей здравой оценки самих себя, и тогда это поможет вам, чтобы вы не думали о себе высоко, а думали скромно. По стандарту веры, который Бог вам дал. И третий момент здесь. Так как в этом тексте показано, что каждый получает особую веру, то и разговор ведется не в смысле, как я сейчас подчеркнул, содержания веры, а в смысле того, что каждый из нас получает нечто для служения. И это связано с нашими духовными дарованиями и нашими способностями. В этом контексте довольно четко показано, что наша вот истинная мера духовного дара, который Бог наделяет верующих, наделяет так ему угодно, и Он наделяет их для того, чтобы мы, каждый из нас, служил этими дарованиями, и Он дает нам благодать, чтобы мы служили в церкви, в теле Христовом. Одним словом, Павел говорит здесь о нашей способности исполнять повеление, задание Божие, даже вот здесь лучше сделать акцент. Поэтому эта фраза дана в нашем контексте, разговора о духовном даровании и необходимом совершении церкви, то вера помогает нам иметь смиренную такую взаимозависимость и смиренное служение в отношении друг друга. Причем даже скажу больше, друзья. Чем больше мы с вами понимаем Евангелие, тем мы смиреннее становимся. И скромнее становимся. Чем меньше мы понимаем его, тем больше возвышаем. Именно в себя возвышаем. Поэтому понимание истины Евангелия и напоминание ее для себя крайне важно для того, чтобы быть эффективным служителем для Бога. И здесь третий момент. Правильное понимание себя в церкви. Это наше такое вот выражение этого правильного мышления. Павел говорит, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. Итак, мы начинаем понимать лучше, что Христос сделал для нас, кто Он для нас, кто мы в Нем и для чего Он нас призвал. И тогда мы видим, что я не только один, таких много людей, которых Бог призвал для того, чтобы мы служили Ему. Подчеркну еще раз, друзья, все настоящие верующие помещаются Богом в поместную церковь, а не только во Вселенную. Друзья, это теологическая ловушка сказать, я член Вселенской церкви, и Христос является моим пастырем и начальником, и не быть частью поместной церкви, потому что выражение Вселенской церкви – это поместная церковь. И для того, чтобы, может быть, просто это сказать, друзья, вот люди, которые получили от Бога благодать полюбить друг друга, они сочетаются законными узами брака. И это очевидно, мы это видим у них в паспорте, мы это видим в отношениях, поступках, действиях. И если это не имеет какого-то понятного, видимого выражения, тогда это просто не любовь, а просто игра. Именно поэтому даже так называемые гражданские браки в России распадаются, и статистика 71% распадает гражданских браков после 3 лет пребывания как бы сожительства. Потому что есть только один настоящий брак, который перед Богом и перед Христом, и только он может сочетать по-настоящему. От того, что ты побыл в церкви, в храме, поставил свечку или просто побыл в ЗАГСе, это не значит, что брак по-настоящему благословленный, по-настоящему будет действительно развиваться как нужно. Нужны выражения. Но когда мы на самом деле в браке, тогда наши чувства, наше доверие друг другу, оно выражается в каких-то поступках. Если муж любит жену, то на самом деле будет заботиться о ней. Если жена любит мужа, она будет послушна ему, это будет реально выражаться. Если я говорю, что Господь, я люблю тебя, но не часть его поместной церкви, как сказал Киприан Карфагенский, большое сомнение, что я понимаю Бога или я понимаю хорошо себя. Во-вторых, быть христианином и не быть вовлеченным в жизнь поместной церкви – это нонсенс. Быть христианином и не быть вовлеченным, я не говорю про посещение собраний, а не быть вовлеченным в жизнь поместной церкви – это нонсенс, это не христианство. Быть прихожанином, но не служить в церкви – это значит идти против воли Божией. Против воли Божией. Если я христианин и не служу в церкви, то причина этого простая. Это либо мой скрытый грех, либо моя гордость, либо я просто плохо понимаю Божий замысел о церкви. И неважно, какие еще я причины придумываю себе, свое оправдание, все это не так. Это либо грех, либо гордость, либо просто я плохо понимаю, что такое есть церковь, как Бог задумал меня там быть. И апостол Павел использует здесь свою любимую иллюстрацию в отношении поместной церкви. Он использует тело человека. И он подчеркивает 3 духовные реальности касательно нашего служения в церкви. И я по ним так коротко пробегусь. Во-первых, он говорит о нашем единстве. Иллюстрация с человеческим телом очень ясно показывает. Все органы взаимосвязаны, едины, и нет никакого ненужного органа. Даже сегодняшние врачи, когда раньше говорили о том, что у нас есть какие-то ненужные элементы в теле человека, да, какие-то артефакты, какие-то... На самом деле все нужно. Абсолютно. Все имеют смысл и цель, почему они находятся у нас в теле. В теле нет лишних органов. Да, конечно, если какой-то орган исчезнет, тело может еще жить, оно может компенсировать себя, но все участвуют. И их много. Мы не одиночки, друзья. Мы одна духовная семья, мы все нужны друг другу. Например, представьте себе красивые глаза, если они не будут на голове. Это же страх какой-то. Или красивые брови просто. Зачем они нужны, если нет лица? Только больной человек будет причинять вред самому себе. Все члены тела сделаны так, чтобы служить друг другу, вместе участвовать над жизнедеятельностью или в жизнедеятельности. И наше единство, оно имеет видимую и невидимую форму. Во-первых, невидимое наше духовное единство. Мы все во Христе. Ни в одном тексте Библии не призывается, чтобы мы с вами сделали единство. Или создали единство. Везде призывается хранить единство, потому что мы уже, все, кто настоящие верующие, они в теле Христа, они на самом деле уже едины во Христе и в Нем. У нас один источник духовной жизни Христос, у нас один главнокомандующий Христос, и Он есть наш пастырь, и Он есть глава тела, и мы в Его теле. Видимо, выражение единства всегда проявляется в нашем служении друг другу и участии в жизни друг друга. Иисус молился о единстве. Иоанна 17 глава, 21 стих. Павел ищевает верующих в Малой Азии, и вся 4 глава о том, чтобы они старались сохранить единство в союзе, единство духа в союзе мира. Одним словом, главное выражение нашего единства духовного – это будет гармоничное служение друг другу в церкви и через церковь. Помимо единства еще есть разнообразие. У Бога такой бы замысел, чтобы все мы с вами имели разные дарования, разные способности, чтобы мы с вами вместе участвовали для строительства красивого здания Божьей Церкви и вместе расширяли Его Царство. У каждого из нас есть уникальные способности, уникальное место в Божьем замысле по созиданию Церкви. Но оно не может произойти без участия других людей. Нужно, чтобы все мы были вместе, и это служение, которое дал нам Бог, эти способности, которые дал нам Бог, они даны ради других, а не ради нас самих. Наша уникальность, наша индивидуальность раскрывается только в единстве с телом Христовым. Мы только так можем увидеть красоту Божьего замысла и красоту Его строения. Интересно то, что даже древние философы, греческие особенно, и римские, туда же тоже можно присоединить, они учили о том, что есть разность, и она очень важна. Они тоже говорили о том, что каждому классу в обществе свойственны определенные функции. И общество не может гармонично работать, если не будет участия этих разных функций. Но философы учили, во-первых, о том, что они себя защищали, что нужны философы обществу. И они учили то, что они философы, самые главные в обществе. То апостол Павел, а определенно это не он сам придумал, а Бог ему показал, он рассказывает о том, что в религиозном сообществе нету более важных или менее важных членов. Они все нужны. И он показал, что здесь все участвуют. И это очень важно, потому что древние философы делили мир, подобно как все языческие религиозные сообщества, на кого? Жрецов, священников, на клир и на кого? На прихожан. К сожалению, сегодня такая вещь пришла даже в христианский мир. То апостол Павел здесь показывает, нету клира и прихожан. Есть одно большое тело Христово, где каждый имеет свои дарования и способности, и каждый вместе служит так, чтобы созидалась Божья работа. Одним словом, разнообразие, друзья, это замысел Бога и работа Духа Святого. Поэтому, когда мы пытаемся всех унифицировать даже в церкви, одеть в одну одежду, не знаю, говорить одни и те же слова, это тоже неправильно. Потому что все мы разные. Мы должны говорить одно о Христе, но мы будем говорить разными словами. Мы будем действовать по-разному. Кто-то может так украсить стол, кто-то по-другому, кто-то может так организовать, кто-то чуть-чуть по-другому. Главное, чтобы характер наш уподоблялся Христу. Но наши личные способности, дарования, навыки, конечно, не будут одинаковыми. Мы не серая масса. Каждый из нас имеет личное призвание от Бога для служения. Единственное разнообразие, они идут рука об руку. Если они не идут вместе, то они на самом деле будут друг друга разрушать. Потому что единство без разнообразия порождает однообразие, рутину, в конце концов, почти что Советский Союз. Разнообразие без единства порождает анархию. Единственная вещь, которая поддерживает баланс, единство разнообразия, это духовная зрелость, наше уподобление Христу. Не мы признаем в другом ценность, признаем Его дарование и служим Ему скромно своими способностями, а Он служит нас, нами. Когда мы видим единственное разнообразие в церкви, тогда мы видим, как Бог работает, потому что это очевидно, это Божья работа. Это не одна армия, которую строили просто, знаете, как на заводе, поставили в цехе к разным каким-то пунктам, каким-то станкам. Это люди, которых Бог ведет, потому что Он им дал духовные дарования, дал способности, дал возможности. И когда мы видим вот это все вместе функционирующее, мы понимаем, это не потому, что пасторы такие умные, это не потому, что здесь такие администраторы хорошие, это потому, что Бог такой чудесный, и люди из-за Бога трудятся для Него. Это я вижу перед началом собрания, особенно когда люди раскладывают книги, приносят воду, делают бутерброды. Вот она, большая группа людей, а кто-то еще встречает нас. Это все показывает, мы трудимся, каждый на своем месте. Так что потом мы могли сюда зайти, мы наши музыканты могли начать петь, проповедовать, мы могли здесь вместе общаться. И это не конец, мы продолжаем встречаться по малым группам, мы продолжаем молиться друг друга, перезваниваться, приезжать друг другу в гости, участвовать в жизни. Это есть тело Христово, каждый с своими способностями. Вот я, например, сегодня машина как-то меня перестала заводиться, я не знаю почему. Я уже жду, когда Веня появится. Федечка, что-то с ним поговорить, что он подсказал. Все мы с вами участвуем в помощи друг другу так, чтобы тело Христово созидалось. И поэтому третий момент, и последний сегодня, это 3.3.3, это то, что Павел говорит, порознь один для другого члены, то есть это наша взаимозависимость. Мы нужны друг другу. Мы не можем жить полноценно друг без друга. И здесь буквально 6 таких маленьких фраз. Во-первых, нам нужно участвовать в жизни друг друга. Христианство – это не вера одиночек. Да, каждому необходимо личное покаяние, личная вера. Но жизнь после обращения – это жизнь в церкви. Во-вторых, нам нужно помогать друг другу. Нет смысла ругать другого за то, что у него чего-то нет. Если ты это видишь, понимаешь, что нужно служить ему своими дарованиями, как и сказано, для другого. В-третьих, нам нужно каждому признать нужду в других верующих. Это особенно сложно для способных людей внешне и для гордых людей. Но для способных людей ему кажется, что он все сам может. Парень это, девушка, мужчина или женщина. Я все сам могу, я все понимаю, я сам все разберусь. Но Библия говорит, что мы нуждаемся. Мы нуждаемся. Понимаете, даже умная голова, если не будет ног, она никуда не уйдет. Правда? Мы нуждаемся друг в друге. Так Бог устроил. И поэтому нужно каждому признать, что мы нуждаемся. А другие говорят, нет, я сам добьюсь все. Я сам все сделаю. Я сам все смогу. Особенно это, может быть, стимулируется в нашем обществе. Но, друзья, в духовной жизни ты не сможешь. Потому что Бог так устроил. В духовной жизни ты сам или ты сама не сможешь. Потому что мы нуждаемся в друг друге, чтобы созидаться. Поэтому нужно признать твою нужду других верующих. Четвертый момент. Нужно понимать, что большего эффекта и правильного эффекта мы достигнем вместе, а не по отдельности. Большего и правильного эффекта мы достигнем вместе, а не по отдельности. Служение настолько разнообразно и прекрасно, что мы, подчиненные одной цели прославить Христа, начинаем соединяться вместе, и Бог рождает. Ну, я, знаете, думаю, слово такое есть умное – синергия. Но здесь больше, чем просто синергия. Здесь происходит действие Божьей благодати, когда совершенно такие разные люди, они начинают трудиться вместе для одной цели, где Божья благодать действует между ними. Вот, знаете, в светском мире можно рождать синергию, но светский мир не может произвести благодать. Благодать только Бог дает. В церкви может быть благодать. А благодать – это даже больше, чем синергия. И когда мы поступаем по воле Божией, тогда Господь нас благословляет. В-пятых, необходимость во взаимодействии. Церковь – это община, это семья. Мы не наемные работники, не наемные солдаты. Мы сыны и дочери Божии, братья и сестры друг для друга. Я думаю, что встречались с разными сектантами, друзья, в своей жизни. Наверняка, думаю, встречались. Сегодня даже одних из них упомянули. Знаете, что отличает вот сектантский образ мысли и как их можно их заметить? Они практически говорят все одно и то же. Причем одними и теми же словами. Ведут себя почти что одинаково. Не способны мыслить критически, как бы взвешенно, адекватно. Друзья дорогие, когда мы с вами трудимся вместе, взаимодействуем вместе, мы взаимодействуем не потому, что нас встроил кто-то в систему, а потому что мы часть Божьего народа, мы Божья семья. Мы все разные. Мы разных национальностей, разного опыта, бэкграунда. И Бог увидел, что именно вот такие мы, подходящие для того, чтобы достичь его целей. И он их соединяет нас в одну поместную церковь. Поэтому, друзья, нам важно строить отношения друг с другом, потому что нам здесь служить на земле. И поэтому в церкви мы побуждаем всех, чтобы мы в одно воскресенье в месяце ходили друг к другу в гости. Просто общались. Потому что когда я знаю другого человека хорошо, мне легче с ним трудиться, правда? Когда я знаю человека хорошо, я знаю, чем могу я ему послужить и чем он мне может послужить. Потому что мы знакомы. Мы не просто, друзья, здесь знакомые. Мы с вами призваны все больше и больше соединяться в нашем совместном труде. Так, чтобы эти взаимоскрепляющие связи были очевидны для всех. И последний момент, и это предупреждение. Существует опасность нанесения вреда всему телу. Если какой-то орган не участвует в служении, то он вредит всему телу. И это важно понимать. Если Бог поместил тебя в поместную церковь, если Бог призвал тебя, дал тебе веру, и ты уверовал, раскаялся и вошел в его собрание, он тебя наделил соответствующими духовными дарованиями, то твое пассивное и активное неучастие вредит всему телу Христову. А кто разрушает тело Христово, с тем будет иметь особый разговор сам Господь, глава церкви. Я думаю, что мы все это можем хорошо понять. Если сегодня, вот мы здесь с вами в собрании, вроде все ходим на своих двух ногах. Представляете, сейчас вот после собрания мы молимся, и левая нога говорит вам, не хочу больше ходить. Я член человеческого сообщества. Я просто вот выражение всего вот такого большого человеческого общежития. Я хочу вообще здесь остаться. Ну, конечно, вроде хирург у нас здесь есть, мы можем операцию сделать. Но это разрушение, тело тяжело. И ты приходишь, и вдруг твой, ну, не знаю, давайте скажем так, указательный палец говорит, надоело указывать. Надоело быть, не буду я участвовать. Бери бутерброд без меня. А тут, знаете, большой палец тоже говорит. В принципе, я тоже за то. Без меня бери. Уже, знаете, тяжеловато будет брать. Одним словом, когда ты не участвуешь, когда ты не в церкви, ты вредишь телу Христову. И это может быть причиной того, что Бог, а если ты его человек, будет наказывать тебя, чтобы ты остановился. Поэтому, друзья, существует благодать совместного служения, но существует опасность нашего неправильного выбора нанести причину вреда для тела Христова. И это, на самом деле, фундамент для того, чтобы мы сейчас с вами говорили о духовных дарах, о нашем служении в этом мире, в церкви. Это то, как нужно начать думать правильно, чтобы правильно служить.